Исайя, 16 глава, продолжается говорить о Моаве. И хотел обратить внимание сперва на 14 стихе. «Ныне же так говорит Господь, через 3 года, считая годами наемничными, величие Моава будет унижено». То есть, это пока нет, но через 3 года. А 15 глава, 16 глава, говорится особо 15, так как Моав уже унижен, что это уже случилось. Исайя сказал, что ну, они все плачут, они все бегли на высоты, чтобы плакать, чтобы унидать сердце. Он говорил так, как это уже. И как я говорил, насчет 15 глава, Моав стоял в силе, а Исайя смотрел так уверен, что через 3 года это не будет, так как Бог сказал. Он смотрел на это так, как это уже нет. И я имею в виду, что нам надо и так же смотреть на этом мире. Что вот то, что кажется так солидно, так вечно, вообще скоро всего не будет. И если у нас на самом деле вера, тогда это просто новое мирозрение вникается у нас. Это не так, что мы видим этих зданий, этих, но... В государстве все то, что есть, так как это вечно, это, по крайней мере, будет еще, но в моем поколении и в следующем. Нет, это все очень-очень слабо. Потому что Бог может раз и все, это все уничтожать. И Он будет. И я сказал, что 15 глава, 5 стих, после того, что Исайя сказал, что они будут плакать, они будут навредать сердце, в смысле, тех моавитян, он сказал, и я тоже. Вот, 16 глава продолжается. 9 стих, он сказал, посему и я, то есть Исайя, и я буду плакать о лозе Саванской, плачем Язера. В каком плане? Плачем Язера. Язер – это место в Моаве. Он сказал, типа, ихним от слез будет моим. Это, ну, 11. «От того внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое о Керашете». Это опять, это город Моаве. Это удивительный пример для нас. И что человек умел вот так плакать, и не только по поверхности. «Внутренность моя стонет о Моаве», 11 стихе. Вот, зная и веря, что на самом деле это все не будет. Хотя они были его враги по национальности. Если каждый человек только о себе думает, тогда мы не сможем никак не достичь такой уровень. А если у нас есть на самом деле сердце для Бога, как я сказал, у нас будет и то же сердце для человека, что его судьба, ее судьба, это не меньше трагичный для меня, так как для него. И особо в духовном плане, когда мы видим людей, у кого есть возможность жить вечно, и они это не хотят. А, я занят. Она думает только о своем карьере, своем семье и так далее. У них столько возможностей есть. И это всегда печально, когда у человека есть возможности и потенциал, который они не используют. Тогда придется и для нас как-то чувствовать для этих людей. И я считаю, что неплохо, если сможем как-то изолировать один или одна человек в нашем жизни, в нашем круге, ну, общения. И молимся Богу, дай мне, пожалуйста, возможности какое-то слово нести к этому человеку. Дай мне, пожалуйста, возможности как-то с этим человеком поговорить. И ну, ведет тот человеку, наверное, к Библию, к крещению и так далее. Потому что это самый значительный момент ты сможешь делать в своем жизни. Это вести другого человека к Царству Божьему, то есть к вечности. И я ободряю вас это делать. Молитесь за людей. Ну, берите какой-то человек и молитесь за тот человека, чтобы они пришли бы. Потому что хоть человек такой экстраверт, все равно мы все страшно стеснительны перед людьми, как-то говорить о Боге. Но у нас какой-то тормоза всегда. Хоть ты экстраверт, хоть ты так говоришь, а сразу говорить о Боге к человеку. Мы немножко стеснительны. Стесняемся как-то начинать об этом теме. Немножко сложновато для нас. И 7 стих он сказал, поэтому возрыдает Моав о Моавье. Ну, 15 глава, 5 стих. Исаия сам сказал, рыдает сердце мое о Моавье. А здесь написано, возрыдает Моав о Моавье. То есть он совсем идентифицировался с этими людьми. Хотя мы все считаем себе верующих, это вполне возможно, что мы сможем иметь какой-то эгоизм даже в духовном плане, что я хочу жить вечно, я хочу приобрести прощение для моего греха, и все. Думая, что я самое главное. А поскольку мы начинаем любить Бога, и поскольку мы начинаем просто чувствовать, что я на Его сторону, я хочу, чтобы видеть успех Его имя, Его цел, Его действия и работу, тогда мы начинаем понять, что это не только о мне. Я и тоже хочу как-то видеть, чтобы Его сторону, чтобы Его действие, Его царствие как-то увеличился. И почему Бог так против Моаву? В 6 стихе. Слыхали мы о гордости Моава, через гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерие, и неистовстве его, неискренно речь его. Так и есть, что гордость – это самое для Бога страшное. Я всегда об этом говорил, потому что в Библии, в Писании постоянно так написано. Мы, наверное, считаем, что гордость и высокомерие, ну да, это плохо, но это как-то не самый капитальный грех. Для Бога его взгляд на греха совсем по-другому. Мы, наверное, считали бы, что, не знаю, насилие или убийство, или такие мучения другого человека, что это, ну, самое страшное. Ну, я не говорю, что это ни при чем, но для Бога гордость – это безусловно то, что Он самое главное – ненавидеть. Он мог бы сказать, что я против Моава из-за того, что они делают разных видов, идолопоклонства и так далее. А сперва это гордость и надменность и высокомерность. Это то, что Бог страшно не любит. И, конечно, у нас все есть в какой-то мере этого. Потому что жить в обществе как-то без этого очень сложно. Но, понимаете, Бог особо это ненавидит. В 5 стихе у нас опять какой-то парадокс. Утвердится престол милостью и воссядет на нем в истине. Шатры Давидовым. Я понимаю, что это как-то говорится о Царстве Божьем или намерении, которое было у Бога даже на этом время, как-то остановить Его Царствие на земле, как-то переостановить престол Давида. Помните, когда Иисус родился, ангел пришел к Марии и сказал, что Иисус будет потомок Давида, и он будет царствовать на престол Давидова. Здесь написано об этом же престоле, что утвердится престол милостью и воссядет на нем в истине. Если хочешь утвердить престол, значит, что ты только что начинал царствовать, начинал твое царство, престол, как сказать, ставили, надо утвердиться вообще силами. Когда революции есть, или новые государства, через бунт, или кое-что, надо утвердиться престол, надо утвердиться властом, через властом. А здесь совсем наоборот, утвердиться его престол милостью. То есть это его прощение, его мягкость, которая является основанием его сил. И, кстати, у нас там две термины, милостью и истина. Милость и истина очень часто вспоминаются вместе в Библии. И особо в контексте завет, который Бог сделал с Авраамом и с Давидом. Милость и истина, почему они вместе так часто в Библии? потому что милость Божия, то есть Его прощение, Его спасение, является самая главная истина для нас. Если мы убежден, что мой грех дальше не является препятствием между мною и спасением, между мною и моя вечная судьба, то это самая главная истина в жизни. Буду ли я в Царстве Божьем, если Иисус пришел бы именно сегодня, или если я умер бы на этот момент, если мы крещены во Христе, если мы пребываем во Христе, мы сможем твердо, убежденно сказать, что да, по милости Божьей. И это самая, самая большая истина. Это основа, это фундамент в нашей жизни, что я спасен. И что я буду жить вечно, когда все это грязь, все это долины, где мы пока находимся, когда это 70-80 лет уже все, тогда я буду жить вечно. Я уверен, что я прощен, Бог мне простил, Бог мне принял. Это является самой высокой истиной. Выше, чем всякие интеллектуальные вот, чистота и интеллектуальные игры и так далее. Это самая главная истина. Поэтому милость Божия и истина Божия очень часто вспоминаются вместе в Библии. Пару минут осталось.